года.
В Москве 13 часов. У микрофона Евгения Мельникова. Сразу после выпуска новостей программа «Образование».
Радио «Свобода». Новости.
Вначале коротко о главных событиях. В Москве задержаны активисты Greenpeace, проводившие акцию, посвященную годовщине аварии на Чернобыльской АЭС. В Кемерове осужден студент местного университета, разместивший в интернете материал экстремистского содержания. Египетская полиция задержала 30 человек в рамках расследования терактов на курорте Дахаб. Сегодня исполняется 20 лет со дня катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции. 26 апреля 1986 года в атмосферу были выброшены около 6 тонн радиоактивных веществ. Сотни тысяч людей были вынуждены покинуть свои дома. Наибольший ущерб был нанесен Украине, Белоруссии и западным областям России. По всему миру сегодня проходят траурные мероприятия. В Москве на Красной площади задержано 13 активистов движения Greenpeace, проводивших несанкционированную акцию, посвященную годовщине аварии на Чернобыле. Задержано также несколько журналистов, которые освещали акцию. Активисты Greenpeace приковали себя к решетке храма Василия Блаженного. На них были надеты майки с надписью «Нет Чернобыля», говорит руководитель Московской областной организации «Союз чернобыльцев России» Владимир Чупров.
Аморально, кощунственно заявлять о планах строительства новых реакторов. А известно, что заявлено строительство новых 40 реакторов, включая чернобыльского типа, до 2030 года. В условиях, когда правительство предало ликвидаторов, предало население, которое живет на загрязненных территориях. Сегодняшняя акция еще раз привлечь внимание к этой катастрофе, к трагедии тех миллионов людей, чью жизнь поломал Чернобыль.
Заявил в интервью «Радио Свободы» руководитель Московской областной организации «Союз чернобыльцев России». В Докуспоринском районе Дагестана задержаны 74 участника беспорядков, произошедших при разгоне митинга с требованием отставки главы местной администрации. По данным корреспондента «Радио Свобода», во вчерашнем митинге участвовали до 700 местных жителей, которые пытались перекрыть автотрассу. При подавлении беспорядков один человек погиб и четверо были госпитализированы с ранениями. Двое пострадавших находятся в реанимации. Милиция утверждает, что использовала слезоточивый газ и резиновые пули. В Кемерове суд приговорил к 2 годам лишения свободы условно студента местного университета, разместившего в интернете материал экстремистского содержания. Константин Стракульский, член НБП, признан виновным по статьям «Возбуждение ненависти» и «Призыв к экстремистской деятельности». Подсудимый свою вину признал. На сайте Стракульского был помещен материал о НБП под названием «Самая конструктивная партия». Автор статьи, кемеровский журналист Александр Николаенко, за ее публикацию в газете уже осужден на 6 лет поселения в колонии.
Радио «Свобода». Новости.
На территории Ингушетии задержаны 2 жителя Чечни по подозрению в причастности к незаконным вооруженным формированиям, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» на Северном Кавказе Муса Хасанов.
Как в Чечне, так и в Ингушетии проводятся спецмероприятия по проверке паспортного режима в местах проживания чеченских беженцев и лиц, оставшихся без жилья. Утром в среду в ходе проверок в пункте временного размещения чеченских беженцев в станице Орджоникидзевская Ингушской республики милиционеры задержали 38-летнего Асланбека Ахмедова и 20-летнего Беслана Мааева. По данным сотрудников МВД Ингушетии, оба задержанных входили в подразделение полевого командира Шамиля Басаева и принимали участие в совершенном 22 июня 2004 года в вооруженном нападении на Ингушскую республику. Накануне вечером вблизи станицы Атиновская Сунжинского района Чечни неизвестные нападавшие обстреляли сотрудников ОМОНа и Чувашии. Тяжело ранен прапорщик милиции Чувашской республики. Пострадавший доставлен в Моздокский военный госпиталь, ведется следствие. Муса Хасанов для «Радио Свобода», Северный Кавказ.
Полиция в Египте задержала и допрашивает уже 30 человек в рамках расследования терактов на курорте Дахаб. До сих пор не ясно, совершили взрывы смертники или сработали бомбы с часовым механизмом. Ни одна группировка не взяла на себя ответственности за теракты, жертвами которых стали по меньшей мере 23 человека, в том числе гражданин России. Мировое сообщество резко осудило взрывы в Дахабе. Премьер-министр Великобритании Тони Блэр заявил.
Я хотел бы выразить сочувствие и соболезнования всем семьям погибших и пострадавших, в том числе и британцам. Во-вторых, я хотел бы заявить властям Египта о нашей солидарности и полной поддержке в расследовании этого чудовищного теракта. И еще раз подчеркнуть, как важно, чтобы мир сплотился против террористов, убивающих ни в чем не повинных людей.
Сказал Тони Блэр.
Радио «Свобода». Новости.
Сегодня в Томске пройдут российско-германские консультации на высшем уровне. В сибирский город прибывают президент России Владимир Путин, канцлер Германии Ангела Меркель и члены правительств двух стран. О том, как город готовится к приему высокопоставленных гостей, рассказывает корреспондент «Радио Свобода» Мелани Бачина.
Томские чиновники рапортуют, город к приему высоких гостей готов. Последний месяц Томск превратился в большую стройплощадку. Везде, где будет проходить или проезжать делегация, моют, красят, белят. Специально к приезду канцлера Германии буквально за 3 месяца возвели деревянное здание лютеранской кирхи. В центре все красиво, а то, что за его пределами, закрыто высоким забором. Александр Деев, депутат Думы города Томска.
Центр города, центральная улица, а в то же время 5-10 метров в сторону, и как будто те жители, которые живут там, они не готовятся к этой встрече, и, конечно, это неправильно.
И все же такого количества высоких гостей Томск еще не видел. Пусть до конца и непонятно, будет ли городу польза от российско-германского саммита, но на всякий случай решили лицом в грязь не ударить, и если понадобится, даже к приезду высоких гостей помыть улицы кипятком. Мелани Бачина для Радио Свобода. Томск.
Министр обороны США Дональд Рамсфельд прибыл в Багдад. Необъявленный заранее визит последовал за назначением нового главы иракского правительства. Новоназначенный премьер Джавад аль-Малики уже предупредил иракские вооруженные группировки о том, что им придется сложить оружие. Напомним главные новости к этому часу. В Москве задержаны активисты Greenpeace, проводившие акцию, посвященную годовщине аварии на Чернобыльской АЭС. В Кемерове осужден студент местного университета, разместивший в интернете материал экстремистского содержания. Египетская полиция задержала 30 человек в рамках расследования терактов на курорте Дахаб.
Говорит Радио Свобода. В эфире еженедельная программа образования. У микрофона Александр Костельский. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Сегодня мы будем говорить о том, почему молодые ученые уезжают из России и что можно с этим сделать. В студии «Радио Свобода» заместитель директора школы-интерната для одаренных детей интеллектуал Евгений Филатов, заместитель директора фонда «Династия» Роза Хацкалевич и старший научный сотрудник Института теоретической и экспериментальной физики Владимир Шевченко. Здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте. Александр.
Наша программа выходит в прямом эфире. Во второй половине часа вы сможете задать по телефону вопросы нашим гостям. Прямо сейчас вы можете посылать свои сообщения на пейджер в Москве 961-33-33, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-87-00. Везде абонент «Радио Свобода». Ну и начнем немного со статистики. Вот по данным директора Центра науковедения Российской академии наук Юревича, уже к 1996 году примерно половина наиболее авторитетных российских ученых жила и работала за границей. За границу уезжает 60% россиян, победителей международных олимпиад школьников. По данным ректора МГУ Виктора Садовничева, страну покидает до 15% выпускников российских вузов. Профессор Юревич приводит такие цифры по ожиданиям. Вот как устроились люди на работе за границей, те, которые уехали. То есть по своей научной специальности полностью удовлетворены своим положением только 20%, то есть каждый пятый, только российский ученый-иммигрант. Около, ну, даже это не иммигрант все-таки, точнее, а мигрант, потому что он только, он уехал, но он может и вернуться, да? Около 30% вынуждены работать не совсем в том научном направлении, в каком хотелось бы им. А половина уехавших и вовсе не смогла закрепиться в науке, но все равно осталась в тех странах, и свое положение эти 50% оценивает как очень тяжелое. Что вообще-то симптоматично, то есть это, в общем-то, половина уехавших, казалось бы, и устроившихся там. Согласно подсчетам ЮНЕСКО, от утечки умов уже к середине 90-х годов Россия потеряла более 30 миллиардов долларов. Ну вот это, конечно, вот эти цифры всегда вызывают некое такое, ну не совсем доверие, что такое эти 30 миллиардов долларов, но такая цифра есть. Все-таки к ней надо относиться как к такой оценочной, да? А кроме того, в России из-за невысокого престижа профессии ученого проблему представляет не только утечка умов за границу, но и внутренняя утечка, то есть переход ученых из науки в другие сферы деятельности. Это вообще очень важный вопрос, я думаю, мы его коснемся. Итак, мой первый вопрос Владимиру Шевченко. Владимир, скажите, пожалуйста, ну как вы смотрите на эту проблему, как вы как ученый, в общем...
Ну, спасибо, Александр. Я думаю, что прежде всего надо сказать, что проблемы, конечно, есть. То есть
мы не зря тут собрались.
Да, то есть мы не зря тут собрались. Но что бы мне хотелось, это как-то вот разделить вопрос денег и не денег. Конечно,
деньги нужны.
Да, конечно, деньги при всей важности. Современная наука – это мероприятие дорогое. Надо давать себе в этом отчет и честно сказать, что без денег современной науки не бывает. Но деньги — это условие необходимое, но, конечно, далеко недостаточное. Если сколько денег не закачай в любую структуру, если они будут расходоваться неэффективно или тем паче разворовываться, то толку от этого никакого не будет. Поэтому,
что мы и видим очень часто, да?
Да, поэтому мне кажется, что вот этот вопрос структуры вот нашей научной сегодня, он здесь играет тоже очень большую роль, конечно. У нас, к сожалению, до сих пор не существует современной структуры рынка труда в области науки, я бы так сказал.
А что это такое будет?
То есть это система, в которой молодой человек, ну, вначале школьник, затем студент, аспирант и так далее, видит перед собой ясную перспективу своего научного роста и своей научной карьеры, которую он хочет делать в России. Эта перспектива может быть очень непростой. Тут ясное дело, что...
Ну, хотя бы честной, да?
Да, она, эта научная пирамида, она устроена довольно жестко. И на каждом этапе есть довольно высокий...
Отсев.
Отсев. И более того, это, ну, отражается и в демографической пирамиде любого научного учреждения на Западе. Нормальная демографическая структура, она имеет вид такой пирамиды. То есть количество сотрудников в расчете на одного профессора, оно, как правило, обратно пропорционально возрасту этих сотрудников.
То есть чем они моложе, тем их больше.
Чем они моложе, тем их больше, да. И в этом смысле, ну, на каждом этапе часть людей уходит куда-то. Уходит просто из науки, уходит в какой-то околонаучный бизнес. Или просто это и на Западе этот процесс имеет место.
Или фирмы многие уходят.
Да, конечно. На мой взгляд, это вполне нормальный процесс. Ну, отношение к нему разное. Вот, скажем, там, в немецкой традиции, где очень сильные академические...
Да,
вот,
и профессор.
Статус социальный. То там считается, вот, ну, если человек ушел из этой вот лестницы, из этой карьеры...
Неудачник.
Вот не потянул, да.
Не потянул.
А, скажем, там, в Соединенных Штатах совершенно другое отношение, это, наоборот, там, может рассматриваться как, наоборот, правильный выбор. Но вот, мне кажется, страшно важно, чтобы эта структура существовала и чтобы
в
вот это, да, в российской науке, чтобы вот этот объем, он был определен, чтобы мы честно сказали, что вот есть этот объем, который мы можем поддерживать, но этот объем мы поддерживаем по-настоящему.
По-человечески.
А не делаем видимость поддержки. И вот у нас, к сожалению, вот такой сквозной структуры сейчас не существует. У нас есть различные инструменты поддержки студентов. Ну, еще я бы сказал, наверное, больше различных
школьников.
Уже на уровне аспирантов ситуация более такая непростая, да. А если говорить о, скажем, кандидатах наук, то, вообще говоря, вот программа фонда «Династия» — это одна из там, ну, не буду говорить единственная, но очень немногих программ, которые предоставляют реальную поддержку кандидатам наук, работающих в России, причем только по одной, хочу заметить, специальности.
И, это теоретическая физика.
Да, это теоретическая физика. И, пользуясь случаем, я как стипендиат тоже фонда «Династия» хочу выразить свою благодарность Дмитрию Зимину, основателю фонда, и всем сотрудникам.
А вообще, вот для вас, вы кандидат наук, да? И вот скажите, сколько вы получаете? Вообще это весомые вообще деньги,
но
для
стипендия,
вас?
Но стипендия фонда «Династия», она для кандидата наук составляет 15 тысяч рублей в месяц.
Но это не
но,
так мало,
но,
да?
Но, безусловно, это, конечно,
то есть это вам,
значимый
это...
компонент
моего
бюджета. Да.
Но это значительно больше, чем вы получаете в институте, да?
Нет, ну, в этом нет никаких сомнений. То есть у нас сейчас ставка научного сотрудника, я, честно говоря, даже не знаю, какая она у меня, но знаю, что она очень небольшая. Но эта сумма порядка там...
Это очень сильно.
За что вы расписываетесь в ведомости?
Очень сильное утверждение.
Дело в том, что я еще занимаюсь преподаванием, и поэтому у меня как бы есть некое...
А, там же в институте.
А там же в институте, да, я преподаю на физтехе. Ну вот если мы говорим об уровне, скажем, еще более старшем, об уровне там, то, что вот соответствует западной традиции, ассистент профессор или фул профессор, у нас в данный момент тут есть вопиющий провал. И это отражается и в демографической кривой российской науки, которая вот зияющий провал сам имеет
посередине.
Именно в этом интервале 35-50 лет, который с какой-то точки зрения самый ценный. И вот это вот построение такой структуры рабочих мест, я бы в этом смысле оценивал среди многих других показателей, эффективность работы Министерства науки и образования по вот такому критерию. Сколько создано рабочих мест за прошедший год? Вот на каждом возрастном уровне. Рабочих мест, которые были бы конкурентоспособны с точки зрения своей привлекательности для людей, желающих работать в науке в России по сравнению с Западом. И причем это известно, ведь все науки делятся на науки, в которых основная часть расходов — это расходы на персонал, так сказать, дешевые науки, типа математики, и науки...
И теоретическая физика.
Ну, теоретическая физика тоже сюда относится, да. И науки, такие как экспериментальная физика, где основную долю расходов несут затраты на оборудование, эксперименты, очень дорогие.
Электроэнергию и так далее.
Да,
и
все, все с этим связано.
Содержание зданий.
И, но по каждой, в каждой специальности более-менее известно, сколько стоит вот содержание одного научного работника на каждом этапе этой пирамиды. И в этом смысле, ну, понятно, как надо строить этот бюджет. Вот у нас сейчас систематической политики такого рода, к сожалению, не ведется, хотя разговоры об этом идут.
Интересно, есть такие
постоянно.
Вообще, сколько стоит для российской науки? Наверное, и таких цифр нету вообще, да? То есть, как я понимаю, вот то, что как у нас устроено, это не пирамида, а такие песочные весы.
Да, совершенно верно.
Нас... То есть, не весы, а песочные часы.
Часы, да. У нас, вот, я вот работаю со студентами 3-4 курса, и они, там есть замечательные ребята.
Физтеха.
Физтеха, да.
У вас только физтех, да?
Да, я преподаю на физтехе, хотя сам кончал МИФИ.
Это базовая кафедра у вас на ИТФИ.
Базовая кафедра, да, в ИТФИ. Вот. Но я прекрасно понимаю, особенно если этот человек приехал из провинции. Вот он приехал, он закончил физтех, блестяще закончил. Вот что ему делать? Он нет ни одной научной организации, не только в России вообще, но я бы сказал и в Москве, во всяком случае в области теоретической физики, ну или физики вообще, которая могла бы предложить ему такое место работы, в котором он мог бы, например... Снимать жилье там, в частном секторе. Я не говорю там, об ипотеке, покупке квартиры. Это вообще совершенно уже отдельная история. И этот человек уезжает. У него нет жилья.
Из-за примитивных
в том месте, откуда он приехал, нет вообще никакой научной инфраструктуры. Он оказывается в Америке или там в Европе. И что с ним происходит дальше, это отдельный разговор.
Который мы, может, сегодня даже немножко коснемся. Спасибо большое. На волнах Радио Свобода вы слушаете еженедельную программу образования. Мы продолжим после 30-секундного анонса. Оставайтесь на волне Радио Свобода.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 3 часа ночи.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете еженедельную программу образования. Сегодня мы говорим о том, почему молодые ученые уезжают из России и что можно с этим сделать. В студии Радио Свобода заместитель директора школы-интерната для одаренных детей «Интеллектуал» Евгений Филатов, заместитель директора фонда «Династия» Роза Хацкелевич и старший научный сотрудник Института теоретической и экспериментальной физики Владимир Шевченко. Вопрос, Розе Хацкелевич. Ну вот Владимир очень так... хорошо и четко рассказал структуру, чего бы хотелось, да? Вот что делает ваш фонд вот, для поддержки молодых ученых, аспирантов?
Ну, как вы понимаете, никакой частный фонд не может сравниться с государством, да? С этой огромной машиной мы не можем определять приоритетов, мы не можем формулировать политику, мы не можем создавать вот эти такие какие-то такие...
Большие структуры.
Да, какие-то прописывать процедуры, да? Мы можем делать, мы можем поддерживать, да?
Спасательный круг можете бросить, да? Или что? Плотик такой или как?
Ну, каждый, вероятно, по-разному, каждый из тех категорий людей, которые мы поддержим, может по-разному назвать ту денежную поддержку, которую они получают от фонда. Для студентов это вот возможность вообще, там, не знаю, может быть, несколько раз сходить в кафе или купить себе учебники, или там купить себе быстрый интернет.
Вы 2000 даете студентам в месяц?
2000 в месяц, в течение года.
В течение года, да.
Тоже
физикам-теоретикам?
Тоже физикам-теоретикам. Поддержим.
У вас такая только... любовь к физикам-теоретикам.
Любовь к физикам-теоретикам объясняется интересами Дмитрия Зимина, который основал фонд. Он ученый, он доктор технических наук, он 40 лет проработал в академическом институте. И это
он
была...
в МРТИ работал, да?
Он работал в РТИ, да. И это была его идея, поддержать. То есть, когда фонд открылся, наука была в ужасающем состоянии, и не каждый мог видеть это плачевное состояние, а лишь те люди, которые имели к ней когда-то отношение. Поэтому было принято стратегическое решение, мы будем поддерживать фундаментальных физиков. Но наш фонд развивается, и, возможно, мы расширим сферы поддержки, да, но это пока дело будущего. Пока мы хотим понять, как работает наша поддержка. Вот, значит, вот в этом году, в 2006...
Сколько вы ребят поддерживаете?
Вот мы поддерживали 41 позицию у нас для студентов, 40 для аспирантов и молодых ученых без степени, и 14 для молодых ученых со степенью. Вот Владимир представитель как раз вот этой категории. То есть ну, молодых ученых со степенью мы поддержим в течение 3 лет. И мы понимаем, что вот такая поддержка дает возможность людям, может быть, найти еще какие-то дополнительные источники, там, войти в какие-то альянсы, которые помогут им в дальнейшем продолжить их работу уже без нашей поддержки.
Да, понятно. Вот. Скажите, ну, пожалуйста, да. Вы говорите, ну, все-таки вы, по-моему, не только физиков, теоретиков, вот Евгений Филатов здесь сидит, да? У него все-таки еще пока такие маленькие теоретики, да, молодые. Что вы делаете вот для, ну, будем говорить тогда, для старших школьников?
Ну, мы стараемся работать вообще системно, в отличие от многих, да, вот в частности.
От многих государственных?
Государственных, да, хотя сейчас уже и государственные учреждения стараются работать системно, и об этом, в частности, говорил Геннадий Александрович Месяц, который возглавляет ФИАН, он рассказывал на конференции «Молодые ученые». Физический институт Академии наук имени Лебедева.
Да.
Вот. Он рассказывал на конференции «Молодые ученые России». Это наша ежегодная конференция, на которой мы награждаем победителей конкурса вот, всех номинаций, которые я уже перечислила. И он говорит о том, что реальный топ-менеджер госучреждения делает на своем рабочем месте для того, чтобы изменить ситуацию. И есть, конечно, подвижки, без сомнения. То есть, что называется, голь на выдумке хитрая, начинается работа с собственностью, и начинается, значит, вот партнерство с бизнес-структурами, какие-то партнерские отношения с западными организациями, и постепенно меняется. Хотя бы цифры об этом говорят, те, которые он привел, что раньше они брали в год, там, допустим, 8 человек, да, на работу, а сейчас 40 человек. Я считаю, что это большая, да.
Ну да, но в ФИАНе работает вообще несколько тысяч человек, да.
Да, ну. Да, Россия страна больших цифр, но мы будем говорить о малом, но конкретном.
Да, ну
о малом, но конкретном. И вернемся, значит, к нашему фонду. Я сказала, что у нас подход системный. И программа поддержки студентов, аспирантов, молодых ученых без степени со степенью – это одна из программ фонда, хотя она наиболее затратная. В этом году мы потратили 665 тысяч долларов на стипендии. Угу. И у нас существует также программа поддержки научных конференций. Мы считаем ее очень важной. Мы поддерживаем около 30 научных конференций, которые в основном проходят в регионах.
По физике же, да?
Именно, да, в теоретической физике. И это как раз та среда, которая дает возможность людям получать какие-то новые знания, общаться, завязывать какие-то партнерства. И сами участники этих конференций оценивают как очень важный ресурс для них. Он не вполне, значит, материальный, да, но он интеллектуальный. Значит, другая сфера нашей поддержки. Это поддержка одаренных детей. Конечно, Евгений Николаевич больше скажет об этом, но я хочу сказать, что мы растим, как бы, да, мы растим вот эту смену, да, мы поддерживаем школьников, то есть школьные конференции для одаренных детей и летние школы интенсивного обучения. И мы надеемся, что вот эти дети, которых мы поддерживаем, они станут нашими стипендиатами в дальнейшем и так далее. А если учесть, что ситуация в стране, я надеюсь, будет улучшаться, то вот...
И мы надеемся.
Да, то мы получим вот... Я все-таки оптимист. Знаете, я хочу привести цитату такого Петра Щедровицкого, это известный такой методолог. Он сказал в ответ кому-то, что, вы знаете, вот Россия — это такая чудовищная и чудесная страна, что здесь вот как только появляется какое-то новшество, оно немедленно доводится до совершенства.
Полного совершенства.
Степень совершенства мне трудно определить. Мне очень понравилось чудовищное и чудесное вот это сочетание. И просто, конечно, в плане поддержки науки изменения медленные, но они есть.
Есть. Они есть. И не только ваш фонд.
Они есть. Не только наш фонд. И...
Сейчас он увеличен размер вот президентских так называемых грантов.
Да.
Но... То есть нет, что-то делается, безусловно. Но...
Тут... Студенты, аспиранты, они начинают больше работать с интернетом, они сами начинают. То есть вот это как бы голь на выдумке хитрая. Это отличная вообще вещь. вот, нехватка, да, она провоцирует активность человечества.
Вы знаете, ну, вот, что мне кажется, хорошо, что, вы знаете, раз существует проблема отъезда, значит, вообще существует кому отъезжать. То есть существуют талантливые люди, востребованные и хорошо подготовленные до сих пор, да?
Безусловно, безусловно.
И вот давайте мы, Евгений Филатов, вот, школа как раз для одаренных детей, интеллектуал. Скажите, пожалуйста, что происходит вот в вашей школе? Что, как вы вот ребят отбираете, что для этого нужно?
Ну, вот я бы хотел действительно об этой проблеме сказать, что такое одаренные дети, зачем их надо отбирать, зачем вообще нужны такие школы, нужны ли они вообще. Насколько я знаю, есть такое мнение, что такие школы не нужны, по той причине, что не надо разделять, типа того, детей.
Одаренных не одаренных.
Одним будет обидно, что другие не шибко одаренные. Вот в Северной Европе есть такая точка зрения, насколько я интересовался. Вот, мое глубочайшее убеждение, что такие школы очень нужны. Вот. И речь идет о том, что одаренные дети, когда мы о них говорим, мы имеем дело не просто с какой-то похвалой способного ребенка, когда мы говорим, что вот ты, мальчик, хорошо учишься, мы тебя за это называем словом одаренный. Ничего подобного. Эти дети могут плохо учиться на самом деле.
Они могут быть... Нет, они могут отметки плохие получать.
И отметки, и учиться. Более того, им совершенно бывает ненавистно выполнять простые задачи. Они не любят делать домашние задания, если они требуют каких-то однотонных, аккуратных действий. Они плохо ведут тетради, они очень бывают неравновешенные. То есть они очень неудобны. Причем они неудобны не просто в обычной такой советской школе, они даже в хорошей гимназии неудобны. Они требуют другого отношения и другой работы с ними. Вот. Они могут работать только с задачами, которые требуют творческого решения. Они могут работать только там, где им интересно. Они обычно плохо самоорганизованы. Им постоянно надо помогать. И вот мировая практика говорит, что очень маленький процент этих детей вообще добивается успеха. До 95% ничего не добивается. Они просто загибаются, если им не создать условия. Это оранжерейные цветы в некотором смысле. Либо мы их будем выращивать.
Красивые.
Результаты будут потрясающие, если удается что-то вырастить. Они могут рожать идеи. Понимаете, одаренные дети – это те, кто могут давать свои идеи. А вот школьная отличница, да, которых вот любят обычно все учителя, и которые так все при галстучках, да, вот, они хорошо повторяют чужие идеи. Но будучи поставлены в творческую обстановку, они ничего не могут. Они могут быть хорошими исполнителями. И вот именно эти одаренные дети – это мозг нации. Это основа нации, которая может дать импульс к всему, к чему угодно. Если этого нет, то просто нечего обсуждать, некому уезжать, некому, так сказать, беспокоиться. Все хорошо, ничего нет, все нормально.
То есть все-таки такие интернаты нужны. И вот как бы мысль главная, да, которую я понял, что с этими детьми нужно особо работать.
Совершенно верно. Особо работать. Особые условия. Вот наши условия, которые нам создала Москва, я считаю, очень хорошие.
А у вас вообще дети там бесплатно учатся?
Это государственное учреждение. Причем
да?
Это общежитие.
Не надо много денег платить, да?
Да, а платить ничего не надо.
Вот видите,
ничего. Вообще ничего не надо.
Да.
Вот. И нам платят, скажем так, лучше, чем в обычных школах. Вот. И коллектив собрался вот именно таких
что
людей.
Что вы говорите, общежитие еще у вас есть?
Общежитие? Почему общежитие? Потому что сперва казалось это дико. Зачем московским детям общежитие?
Школьникам.
Да зачем оно им? Они же в Москве живут.
А, это московские школы.
Московские, только московские.
Ага.
И оказывается, что позарез надо.
Почему?
А им хочется общаться, им нужна среда общения. Они лишены этого общения в обычных школах. И когда мы им даем возможность после школы общаться с такими же интеллектуальными детьми, с одаренными детьми, они совершенно расправляют крылья. У них возникает совершенно чувство эйфории. И они начинают совершенно фантастические
мнения. То есть они ночуют.
Дети
там, да?
Начинают любить школу, чего я никогда в жизни раньше не встречал. Понимаете?
Не, ну не знаю, у нас вот была прошлая программа.
Да, да, да. Редко бывает. Не приходилось.
Дети любили. Вот. Некоторые школы любили. Да-да.
И поэтому вот эта школа, она позволяет ребятам раскрыться, начиная с 5 класса. Не старшая школа, когда мы берем лицеистов и прочих, а с 5 класса, когда вот приходит массовый спад интереса к учебе, мы подхватываем сильных ребят, и они начинают у нас расти. Вот это, мне кажется, очень важно.
Спасибо большое. Мы продолжим разговор о том, что делать, чтобы не уезжали люди из России, молодые ученые, после краткой сводки новостей. Хочу обратить ваше внимание, что сегодня в программе «Время гостей» в 19 часов, сразу после выпуска новостей, выйдет программа «Время гостей». В 20-ю годовщину Чернобыльской катастрофы в студию программы приглашен Анатолий Громыко, сын Андрея Громыко, который во время Чернобыльской аварии возглавлял Президиум Верховного Совета СССР. Ведет программу Владимир Бабурин. Oh,
В Москве 13:30. Коротко о главных событиях.
Радио «Свобода». Новости.
Президент России Владимир Путин распорядился максимально отдалить маршрут нефтепровода «Восточная Сибирь-Тихий океан» от водозаборной зоны Байкала. Такое поручение Путин дал главе компании «Транснефть» Семену Вайнштоку на совещании с главами сибирских регионов в Томске. Сегодня исполняется 20 лет со дня катастрофы на Чернобыльской атомной электростанции. По всему миру в память о погибших и пострадавших проходят траурные мероприятия. В Москве на Красной площади задержаны активисты Greenpeace, которые проводили несанкционированную акцию, посвященную годовщине аварии на Чернобыле. В Махачкале у здания МВД Дагестана десятки человек проводят пикет с требованием отставки министра внутренних дел республики. Участники акции выражают недовольство тем, как расследуется убийство двух таксистов. В преступлении подозреваются сотрудники правоохранительных органов. В Докуспаринском районе Дагестана задержаны 74 участника беспорядков, произошедших при разгоне митинга с требованием отставки главы местной администрации. В Кемерове суд приговорил к 2 годам лишения свободы условно студента местного университета, разместившего в интернете материал экстремистского содержания. Константин Стракольский, член НБП, признан виновным по статьям возбуждения ненависти и призыв к экстремистской деятельности. В Корятском поселке Теличке, который больше всего пострадал от землетрясения 21 апреля, в результате пожара сгорел 2-этажный дом, ожоги и травмы получили 3 человека. Египетская полиция задержала уже 30 человек в рамках расследования терактов на курорте Дахаб. До сих пор не ясно, совершили взрывы смертники или сработали бомбы с часовым механизмом.
Говорит Радио Свобода. Вы слушаете еженедельную программу образования. Сегодня мы говорим о том, почему молодые ученые уезжают из России и что можно с этим сделать. В студии Радио Свобода заместитель директора школы-интерната для одаренных детей интеллектуал Евгений Филатов, заместитель директора фонда «Династия» Роза Хацкалевич и старший научный сотрудник Института теоретической и экспериментальной физики Владимир Шевченко. У микрофона Александр Костинский. Жители России, в том числе москвичи, могут позвонить нам в студию бесплатно с городских телефонов по номеру 8 800 200 ровно 2212. 8 800 200 ровно 2212. Вы также можете отправлять сообщение на пейджер в Москве 961-33-30, в Санкт-Петербурге 053, в Екатеринбурге 358-87-20, везде абонент Радио Свобода. У меня вопрос Владимиру Шевченко. Скажите, пожалуйста, а вот что происходит, вот, ну, может, с вашими друзьями, знакомыми, к теми, кто все-таки уехал за границу?
Ну, здесь судьба складывается по-разному. И, конечно, тут есть примеры людей, которые сделали очень успешную карьеру и в разных возрастных, опять же, вот из социальных, в научном смысле социальных категорий. Есть примеры, когда человек, скажем, после защиты диссертации совершенно уходил из науки, в программирование, в бизнес. Там,
но в программирование много ушло.
Преподавание, да, это очень по-разному, но мне кажется, что... То есть такая внутренняя утечка, которая вот у нас тоже есть, конечно.
Внутри страны.
Внутри страны, да.
Не уезжай.
Внутри других стран тоже есть. И это, ну, я считаю, что это нормальный процесс. Ученых не должно быть очень много в каком-то смысле.
Да и переезд из страны в страну, но это тоже нормально, но для ученых.
Ну да, и это тоже нормально. Но тут проблема отъезда, главная, на мой взгляд, состоит в том, что этот человек, уезжая, он уносит с собой некоторый вот кусочек того поля интеллектуального, духовного, душевного, если угодно, который он вокруг себя создавал. Когда он был здесь, он выступал на семинарах, там, слушая доклады других, делал какие-то замечания. Там, если человек высокого уровня, то умный, способствующий прояснению дела. Преподавал студентам, работал с аспирантами и так далее, и так далее. Вот все это, оно уходит. Но просто если человек с уровнем образования культуры выше среднего уезжает из страны, то это математический факт, что средний уровень образования культуры в стране понижается.
Понижается, да.
Мы просто этого не чувствуем, потому что это очень... Когда уехал один человек, вроде незаметно. Когда уехало много, это, конечно, факт. Поэтому, к сожалению, вот несмотря на то, что земля русская продолжает обильно, да, рождать таланты, но нельзя...
Есть люди, которые эти таланты воспитывают.
Есть люди, которые эти таланты воспитывают, но... Нельзя делать ставку только на это. Вот здесь, мне кажется, нам всегда надо вот какой-то искать баланс между вот этой вот, ну, национальной спецификой, если угодно, и серьезной структурной работой по выстраиванию. Потому что вот я бы здесь привел аналогию со спортом. Вот у нас академическая структура, она во многом перекочевала из советского времени и осталась вот такой же, которая она была в советское время. Вот так же это произошло и со спортом. Если, вот, в каком-то смысле есть большая аналогия между наукой высших достижений и спортом высших достижений. Другой вопрос, хорошо это или плохо, это предмет отдельного разговора. Но такое явление есть. И вот со спортом мы видим на наших глазах, что некоторым образом удалось вот эту структуру сейчас изменить.
Спорт меняется.
И мы видим, что просто наш спорт, он находится в не таком печальном положении, в котором находится наука. И можно подумать, почему. И почему это так. Конечно, самый простой ответ просто потому, что здесь есть деньги, чтобы приглашать голландского тренера сборной по футболу или там, нашего соотечественника, замечательного хоккеиста Павла Бора, менеджером сборной, и платить, как можно догадываться, соответствующие деньги для этого. Но это вопрос не только этого. На мой взгляд, очень важный вопрос. Это вопрос некоторого общественного желания. Желание. Наши люди хотят видеть блеск олимпийского золота, видеть стадионы мировые, стоящие под этот наш гимн. До боли знакомый гимн. И это материализуется вот в это. К сожалению, вот про науку такого сказать нельзя. У нас нет сейчас вот этого общественного импульса к тому, чтобы вот люди ощущали, что это нужно, это важно, это...
Может, потому что науке труднее, к спорту легко общаться.
Нет, разумеется. Это
науке труднее.
Науке труднее это делать, но каждый из нас, когда он делает звонок по мобильному телефону, даже если он ничего не знает, не хочет знать про науку, и в школе учился не в такой интеллектуальной среде, о которой говорит Евгений Николаевич, он интуитивно чувствует, какая плотность физических знаний заключена в этом устройстве. К такому, как мобильный телефон.
И то, что вот, нас слышат.
Одна из задач, как я понимаю, и научного сообщества, и медиасообщества, и фонда «Династия», состоит в том, и вы это делаете, состоит в том, что вот это вот интуитивное ощущение восторга от мобильного телефона, вот простого человека, конвертировать в выстраивание современной структуры фундаментальной науки в нашей стране, которая, как
по-новому выстраивать.
По-новому. Это совершенно не значит, что надо разогнать там все, что существует. Ни в коем случае. Этого делать категорически нельзя. Я не хочу, чтобы меня поняли таким образом. Но то, что вот этот процесс должен идти не только сверху выстраивания науки, со стороны министерства, каких-то частных меценатов.
Что хорошо.
Что хорошо, безусловно. Но он должен идти снизу, от некоторого общественного заказа на это, которого в настоящий момент нет. Но его надо формировать.
Понятно. Ну вот у нас уже звонки пошли. Пожалуйста, Иван из Москвы.
Добрый день.
Добрый день.
Я преподаватель с довольно большим стажем и неплохо в этом деле разбираюсь. Вот понимаете, дело в чем? Вот известно, что вьетнамцы практически все имеют 100% слух. Чем это объясняется? Это объясняется тем, что особенности их языка такие, что когда ребенок обучается этому языку, с малолетства, естественно, то у него сохраняется 100% слух. Все дети практически рождаются со 100% слухом. Все дети рождаются достаточно одаренными. Я думаю, что не больше, чем на 10-20% используется степень их одаренности. И надо говорить о том, чтобы максимально использовать заложенные природой возможности в каждого ребенка. Для этого, естественно, нужна система. Мне кажется, начинается все с потребностей.
Понятно, понятно. А вопрос у вас есть, Иван? Большое спасибо за ваше мнение.
Ну, я, собственно говоря, еще не все сказал.
Ага. Ну, вы извините, я просто как бы... Большое спасибо, ваше мнение очень интересно. Ну, я не знаю, я, может быть, Евгению Филатову... Вот. Скажите, пожалуйста, как вот быть с... Это как раз как по вашей части одаренных школьников и так далее. С отбором там и так далее. Вот как попытаться это сделать?
Не слышно.
Что это?
У нас наушников нет.
А сейчас вы меня слышите?
Сейчас слышим.
Да. Хорошо. Давайте Нину Сергеевну тогда послушаем, да.
Добрый день. Знаете, я вчера эту проблему обсуждала с Алферовым и тоже по радио «Свободы».
Да, пожалуйста.
Врезалась.
Да.
Я физик, причем физик 60-х годов. И хочу сделать вот такое одно историческое наблюдение. Значит, вот Алферову я напомнила, что я была сокурсницей Димы Гарбузова, который входил в шестерку нобелевских лауреатов Алферова. Чем очень, значит, расположила к себе Алферова. А мой, значит, замечание, а потом у меня будет вопрос, сводится к тому, что в России, ну, всегда к интеллигенции относились предвзято, и нанесен удар уже генетический, расстрел в упор. Вот там Шевченко не знает, сколько получает сегодня кандидат наук, старший научный сотрудник. И я сказала, у меня кадровый листок. Вот я старший научный сотрудник, кандидат технических наук. 14 разряд, оклад 2600 рублей, из которых даже не платят. То есть ученых расстреляли в упор, вот этой перестройкой, в упор. Это люди, которые не получают никаких социальных поддержек, никаких, которым есть что терять, потому что из науки все ушли, вот те, которые кандидатами были обязаны быть. Остались только те, которым есть что терять.
Нина так, Сергеевна, большое спасибо. А вопрос,
да. Я сейчас поближе подхожу.
Да.
В 60-е годы почему-то на нашем физфаке оказались одни дворяне. Я училась с Мишей Толстым, сыном Арбели, вот с тем же Димой Гарбузовым. И сама потом в 60 лет узнала, что у меня бабушка и дедушка были расстреляны. А так моя мама была сиротой. И не говорила до 60 лет, вот пока не началась
понятно, эта перестройка,
что можно было сказать.
А, Нина Сергеевна. Да. Вопрос.
Значит, вот вы
да. Вопрос, да.
Детей. Вот вы будете их прослеживать их будущее, ведь система не усваивает. Наша система не усваивает интеллект, просто не усваивает. И, значит, вы готовите этих детей, ну, для того, чтобы они распространялись по миру. Может быть, это тоже благородная задача.
Спасибо большое за ваш такой взволнованный, заинтересованный разговор. Ну, первый вопрос денег, да, ну, он как бы, ну, тут я не знаю, ну, вы будете комментировать? Роз, может, вы прокомментируете?
Ну, знаете, здесь сложно комментировать, но вот люди, которые работают пожилые вот в научной среде, с точки зрения династии я не могу прокомментировать это, я могу прокомментировать с человеческой точки зрения, понимаете, действительно, ну, просто невозможно, просто все наше государство, наше, понимаете, ориентировано на сильных.
Сейчас.
Сейчас, да. И это даже не мое мнение, это мнение было когда-то озвучено вот, на одной из конференций, на которых я была таким Евгением Гантмахером, да, как раз накануне реализации вот этого закона 122. Он сказал, вот, да, такая ситуация. Вот, кто может выживать, тот... Вы же такая шоковая терапия номер два. Да. Действительно, пожилые люди, они не делают открытий, да, новых, да, они не могут так мобильно работать, как молодые. И вот они доживают свое время вот этих научных...
На 3000 рублей, да, или меньше.
То
вообще.
Есть это действительно это просто чудовищное унижение людей, неуважение просто к человеческой жизни, и я отношусь к этому ну, резко отрицательно, просто с отвращением. Позиции государства.
Причем да. Я бы хотел добавить, что
Владимир Шевченко,
во многом именно благодаря деятельности этих людей инфраструктура научная в России до сих пор существует. Если бы вот этих людей не было,
вот,
этого старшего поколения, то вообще было бы...
Было бы тяжело, да.
Нечего обсуждать, мне кажется.
И они вынесли, в общем, и эти люди вынесли вот те самые страшные годы, там, 92-й, 95-й, когда вообще, в общем, сейчас мы уже говорим о каких-то грантовых программах.
Да, то есть, когда там начинаются иногда разговоры, давайте вот мы как на Западе всех в 65 лет отправим на пенсию 3000 рублей и так далее, то, конечно, это будет, ну, со всяких точек зрения и с моральной, и с практической, абсолютно безнравственным и безумным действием.
Но у них не будет пенсии 3000 рублей. Понимаете, в чем дело? У людей, которые получают зарплату 2600.
Тем более. Ну,
понимаете?
Я про это и говорю, что...
Вот, поэтому это просто совершенно бесчеловечно. Вот, знаете, ну, еще есть такая проблема, она уже в другом ряду лежит, да, что люди, которые просто... к науке, престиж науки был очень высок в советское время, да, и поэтому люди привыкли, что к ним относятся в обществе с уважением, и им нестерпимо переносить это. Вот если бы, например, я сейчас работала, я бы ушла просто и пошла бы, допустим, работать гувернанткой, да, скажем, да, и зарабатывала там свои $500, но, конечно, без того уважения там и вот так.
Ну, тут еще были, конечно, и структурные, очень многие отрасли, тут можно, ну, не хочется говорить там про государство оправдывать, но просто дело в том, что огромное количество количество этих научных учреждений работало на оборонку, ну, которая перестала существовать, и огромное количество людей, им просто стало нечего делать, вот грубо говоря, и это такой немножко боковая вещь, но это не тема нашей программы сегодняшней. Андрей из Московской области, пожалуйста, Андрей.
Здравствуйте, уважаемые.
Здравствуйте, Андрей, говорите, пожалуйста.
У меня вот такой вопрос. Почему из России уезжают профессора и другие сотрудники? Из-за низкой зарплаты или из-за того, что чиновники и власть не заинтересованы в открытиях и изобретениях наших профессоров и так далее?
Ну, давайте Владимир Шевченко ответит, пожалуйста.
Ну, мне кажется, мы про это уже здесь довольно говорили. На мой взгляд, низкая зарплата – это не причина, а следствие. Следствие того, что у нас нету современной, конкурентоспособной с западной структуры рынка труда в области науки. Человек не видит перспективы для себя. Он не знает, вот, что с ним произойдет, если он, скажем, окончив институт или там, окончив аспирантуру, останется работать в науке. Он не видит, что с ним будет, и не видит ничего хорошего, я имею в виду. И поэтому он уезжает. А это, конечно, связано, безусловно, с некой невостребованностью нашей экономической сейчас модели к каким-то инновационным вещам, хотя, опять же, про это говорится много слов и делается много разных шагов очень правильных.
Которые началось.
Которые надо делать, да. Но все-таки тоже это было бы, конечно, совершеннейшим заблуждением думать, что вот вся наука может существовать на инновационных каких-то вот вещах. Этого нет нигде в мире. Фундаментальная наука — это чисто затратная вещь. Надо честно это сказать и не пытаться прикрыть это какими-то словами про связь науки с производством.
Но окупается она в образовании, кстати.
Она проявляется в другом, в общем уровне культуры общества, в образовании, в том, что этих людей, если, как говорится, стране понадобится, можно быстро переориентировать на какие-то программы более прикладные, как, скажем, пример с атомным проектом, это демонстрировал нам в свое время в нашей стране. Но, тем не менее, конечно, финансы и структура. Вот два ключевых, я бы сказал, слова.
Ну, я, можно, задам Евгению Филатову один вопрос. Евгений, скажите, пожалуйста, вот тут просто мы не до конца ответили на вопрос одного из наших слушателей. Вот зачем вы готовите этих детей, да? То есть вот как бы женщина говорила о том, что, ну, вы их как бы готовите для других стран, но, может быть, это и неплохо. Ну, вот ответьте на этот вопрос.
Ну, я хотел бы ответить с позиции той информации, которую я располагаю своих учеников, выпускников той школы, в которой я работал.
А сколько у вас детей вообще учатся?
Знаете, в интеллектуал очень маленькой школы, работал там всего третий год. Вот, до этого я 12,5 лет работал в лицее 1303, химическом лицее. Вообще, по основному месту работы я директор Всероссийской школы математики, физики и авангард. Так что у меня много вот возможностей,
да, то есть во многих
поговорить с людьми,
да, да,
которые окончили. Вот я бы сказал, что трагедийная интонация вот нашей вот задавшей вопрос слушательницы, она для молодежи не характерна. Вот именно такая трагедийность характерна для пожилых людей. Это трагедия поколения. Когда я общаюсь со своими учениками, я бы ответил так: где пусто, где густо. Есть дети, уже успешно нашедшие себя в науке.
В России?
В России, получающие нормальные деньги. Вот как ни странно, я знаком с такими людьми. Конечно, они получают гранты. Они ездят за границу. Но они работают здесь. А туда они выезжают с какими-то, скажем, вот те химики, например, которых я учил. Они обычно там делают эксперимент, здесь они пишут статьи, условно. И живут, понимаете? То есть вот нет такой обстановки, что все плохо и мрачно. Вот это тоже неправильно, мне кажется. Есть уже ростки какие-то, есть надежда. Вот, поэтому я бы сказал так, что если будем трудиться, да, все у нас будет.
Да, пожалуйста, Владимир Шевченко.
Нет, я совершенно согласен с тем, что было бы неправильно считать, что вот все плохо и мрачно. Я просто говорю о том, что вот эта политика жизнеобеспечения за счет грантов и поездок на Запад, эта политика была хороша какое-то время. Вот,
на мой взгляд,
сейчас мы переходим к этапу, когда нам нужно выстраивать свою национальную структуру этого дело. Для того, чтобы человеку, вообще говоря, нужно было ехать на Запад, потому что у него есть научный интерес это сделать, а не потому, что он заработает там за 2 месяца денег столько, чтобы жить на них оставшиеся 10 месяцев.
Понятно. Пожалуйста, Виктор Григорьевич, тоже Московская область.
Добрый день.
Добрый день.
Спасибо Радио Свобода за интересные программы. Вы знаете, недавно разговаривал с одной женщиной под 50, микробиолог, научный сотрудник одного из институтов, кандидат наук, работает в строительной фирме, сейчас, естественно. Значит, я заинтересовался ее профессией, ну, микробиология, очень интересная, интенсивно развивающаяся отрасль науки. А она мне в ответ всю науку развалили, ну, в общем, в таком плачевном состоянии она находится и так далее. Ну, как-то, вы знаете, я удивился этому ответу. С моей точки зрения, это не наука сама по себе, она не может так развалиться. Развалилась, ну, стал ее убеждать, развалилась система организации, вот, ну, в данном случае микробиологии, может быть, в Советском Союзе или в России. Но вот она, как ученый, но в данном случае рассуждает достаточно обыденно. Но это вот такое некое замечание. Вопрос такой. Ведь уезжает за границу, вернее, в частности, в Соединенные Штаты в основном, да, не только из России или из бедных стран, там Китай, Индия и так далее. Уезжают в Америку даже из развитых стран, в том числе...
Из Европы много людей,
да? Да, из Франции, да.
Вот, вы понимаете, да? Угу. Вот, мне в этом смысле интересно, или, вернее, убеждает мнение Тофлера, по-моему, да, это, о том, что ну, наука на острие времени находится, в данном случае наука определяет наше время. Вот, и вот эта среда, вот и разговор с этой женщиной. Ведь, понимаете, тогда была такая научная среда. Да, вот еще характерно. Я спросил, сколько она тогда получала в Советском Союзе, ну, собственно, работая в этой системе. Ну, оказалось, достаточно немного. Но вот у нее ощущение было такое, что она жила полноценной жизнью.
А потом, ну, даже все получали так немного.
То есть все, не сводится все к материальному стимулу, понимаете?
Но об этом
вот
мы говорим.
Научная среда, какая была в Советском Союзе, она заставляла ученых ощущать себя вот на острие времени о том, что они действительно...
Да, Виктор Григорьевич, а вопрос у вас есть, а то у нас...
Ну, вопрос такой, я бы хотел, чтобы вы немножко обратили внимание на тот аспект проблемы, что почему же люди уезжают из благополучных стран?
Да, хорошо, понятно. Почему люди уезжают из благополучных стран? Да. Ну, не знаю, кто может ответить. Владимир, может, вы? Ну, вы как ученый, который общается с учеными.
Ну, я бы сказал, что это процесс, я уже говорил, что этот процесс нормальный, если он преследует научные цели. Если, например, молодой человек, выпускник, скажем, какого-то европейского университета, хочет получить PhD Принстона и едет для этого в Америку, это совершенно...
Научная степень.
Это совершенно естественное явление. Другой вопрос, что с ним дальше происходит. Ну и вообще говоря, если он остается там, то и дальше делает успешную карьеру, с точки зрения науки как общечеловеческого занятия и общемирового явления, это может быть даже и очень хорошо. Но с точки зрения вот, национальной научной традиции его страны, ну, это тоже есть некоторая, вообще говоря, проблема, которую европейские страны, совершенно справедливо было сказано, испытывают так же, как и страны, там, такие как Россия, хотя и в меньшей степени.
А что, американцы, почему действительно до 70% да, всех уезжает в США? Что там, денег больше, условия лучше, школы лучше научные? Вот как вот?
Бизнес лучше.
Бизнес
лучше. Нет, мне кажется, все причины, которые вы назвали.
Да? Все вместе. И те, которые родные.
Да, я слыхала передачу, вот, которая связана с отъездом ученых из Франции.
Да.
Не на чем работать. Нет достаточной экспериментальной базы. Нет возможностей для, вот, для решения своих
достаточно
научных задач. Достаточных возможностей. Вяло, рутинно.
Ну, понятно. То есть, в действительности, можно сказать, что американцам удалось, может быть, поэтому туда такая большая миграция ученых, что просто, наверное, хорошие условия для них создали. Да, а так наука международная...
Менеджмент науки хороший, понимаете?
Менеджмент науки.
Менеджмент, инфраструктура.
Ну и объем этого вот рынка труда, да, он больше, конечно.
И, гораздо, конечно, да, больше финансов. Много частных фондов поддерживает науку. Не только государство.
В Америке.
Много, просто огромное количество частных фондов.
Понятно. Олег из Москвы. Пожалуйста, Олег.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
В советское время была такая практика, что человек, поработавший на производстве и вдруг решивший обобщить свои наблюдения с диссертацией, не обязан был возвращаться на 100 рублей в аспирантуру и мог некоторое время писать свою диссертацию, получая прежнюю персональную зарплату. Сейчас различие между зарплатой в бизнесе и аспирантской стипендией намного больше, чем в советское время. Существуют ли какие-нибудь гранты, программы возвращения из этой внутренней миграции талантливых людей из бизнеса в науку?
У вас есть такие программы? Из бизнеса в науку? Тяжеловато,
да. Науку. Ну, понимаете, это, мне кажется, очень зависит от характера вот этой вот работы, которой человек возвращается из бизнеса, значит, в науку. Если она будет, опять же, востребована бизнесом, да, то, естественно, бизнес и оплачивает это. Я просто знаю, что в бизнес-компаниях, ну, мы сейчас, это, мы говорим же о прикладной науке, да, потому что в бизнес-компаниях существуют отделы, которые исключительно занимаются, вот,
да, понимаете,
такими разработками, да, они ищут людей, да, которые предложат им, сделают им интересные предложения, вот. А вот это мы, да, мы об этом не думали, но мы о многом пока не думали, да, все еще впереди.
Я знаю пару примеров таких, если говорить даже и про теоретическую физику, хотя гораздо большее число примеров, когда возврат, ну...
Наоборот, в бизнес, да, уходит, да, навсегда.
Нет, нет, когда возврат просто невозможен физически. Это, опять же, как продолжает аналогию со спортом, если какая-то форма потеряна,
спорта,
вернуться,
да,
обратно нельзя.
Не, да.
Но вот в тех случаях, которых я знаю, это, конечно, исключение, и это всегда очень мощный внутренний стимул у человека, который не имеет отношения к деньгам, и это уже вопрос, интимная, так сказать, сторона.
И люди сами финансируют науку,
да,
уже.
Это вещь, которая лежит вне структуры, то есть
творчество называется.
Это творчество. Это человек может сидеть у себя в замке и размышлять над устройством мироздания.
Другая категория.
Это совершенно другой разговор.
Сергей Николаевич из Петербурга. У вас на вопрос очень мало времени. Сергей Николаевич, заканчивается программа.
Добрый день, коллеги. Очень приятная беседа. У меня вопрос такой. Я работаю в области биомедицины. И это весьма актуально в 21 веке область, но которая требует очень больших вложений в плане модернизации нашей базы, которая сейчас есть, экспериментальная. Только что я говорил со своими ребятами, вот, которые сейчас в Чехословакии находятся, работают. Очень приятно, что у них все в порядке. И я бы хотел подчеркнуть, что наука – это интернациональная, прежде всего, область. У меня вопрос такой. Что думают ваши гости по поводу того, как нам все-таки сделать, ну, буквально в ближайшее время спорт в отношении вот, модернизации нашей экспериментальной базы? Например, речь идет о деньгах стабилизационного фонда.
Спасибо большое. Но я не знаю, кто-то у нас минута осталась. Кто-то может что-то сказать просто про деньги стабилизационного фонда?
Слишком большой, мне кажется, вопрос для минуты. Да?
Да.
То есть, да, здесь, мне кажется, много нужно еще дополнительной информации для того, чтобы на него ответить. Да.
Надежда есть вообще?
На стабилизационный фонд лучше не надеяться.
Да, лучше не надеяться. Лучше, мне кажется, искать частных спонсоров для этого. Или создавать какие-то группы. Группы, да, влиятельные, да, которые могут достать государственные деньги.
Да, или гранты.
Или часто государственные деньги. Мне кажется, что эта тема очень большая, и да, грантами тут не быть. Хотя гранты бывают разные, да. И,
если большие
бизнес
гранты.
У нас, да, да, да.
Да, вот это, вот, в действительности, конечно, на оборудование почти никогда фонды деньги не дают большие.
Нет, вы не правы.
Дают?
Да, вот наш фонд дает деньги на оборудование,
на оборудование
для лаборатории Нудлера, да.
То есть это программа по старению.
Да, да.
Спасибо большое. К сожалению, наша программа подошла к концу. Я благодарю за участие в нашей передаче Евгения Филатова, Розу Хацкелевич, Владимира Шевченко. Координатор программы Марина Стауне. За режиссерским пультом была Елена Колупаева. Передачу подготовил и вел Александр Костинский. Оставайтесь на волне Радио Свобода.
Российская Федерация по объему выброшенного радиоактивности и загрязнению площадей, а я напомню, что это 59 тысяч квадратных километров, это больше, чем Украина и больше, чем Белоруссия.
Это, конечно, была страшная трагедия, но ее не надо преувеличивать.
Японцы сколько лет прошло после взрыва атомной бомбы в Хиросиме и Нагасаки, и они пристально занимаются этой проблемой. А мы хотим через 20 лет сделать вид, что ничего не произошло.
Я не знаю, почему так относятся к этой группе инвалидов просто пренебрежительно.
При таком профиците бюджета и таких огромных резервах стабилизационных фондов стыдно перед чернобыльцами, которые сегодня вынуждены продолжать обивать пороги любимого, кавычка, государства.
Специальную программу, посвященную 20-летию Чернобыльской аварии, слушайте 26 апреля в 17 часов по московскому времени.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68.3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 9805, 15130, 15215 и 17730. Слушайте Радио Свобода.